Все никак не могу записать вступление к этому выпуску. Много раз начинала, никак не могу подобрать слова правильные, чтобы они не были пафосными. Дело в том, что завтра день памяти жертв политических репрессий, а сегодня у Соловецкого камня в 12-й раз пройдет акция «Возвращение имен» от мемориала. А выпуск посвящен выставке «Засушенному верить», и мы обсудили очень важные темы. Это и тема репрессий, и тема памяти, и все вот эти важные вещи, которые во мне очень сильно откликаются. Поэтому welcome. Всем привет! В эфире подкаст «Радиальная». Передо мной сидит прекрасная Надежда Пантюлина, автор выставки «Засушенному верить». Надежда, я-то выставку видела. Может быть, наши слушатели не видели, не все ее видели.
Ну, я думаю, что большинство, конечно, не видело, потому что в Москве она была очень мало, да? Она была всего 4 месяца в музее архитектуры и в мемориале. Выставка, она сделана, скорее всего, необычным совершенно образом. Она и удивляла своим внешним видом. Она такая, не знаю, сделана из старых заборов с лишайником. И на этом всем лежат архивные документы и листы гербария.
Это лучшая затравка к выставке, к любой, мне кажется, чтобы она не несла внутри себя. Вот. Но на самом деле содержание очень серьезное.
Она и задумана об очень серьезной теме. Это не только вот эти погибшие наши соотечественники и тема государственного террора. Это следы, всякие разные тонкие хитрые следы, которые остаются от событий в природе. И их можно добавлять к архивным документам, когда документов не хватает. И еще эта выставка о людях, которые как раз умеют эти следы увидеть, то есть они умеют читать лес как текст. Мы с вами видим, там мы чувствуем запах, мы видим деревья, небо, прекрасный мох и так далее. А они смотрят на этот лес, они могут реконструировать события. Это очень хорошо. И хорошо, что эти люди есть, они были участниками выставки, и их, собственно, результаты. Я включила выставку. Это начало, это вход в эту тему. Вроде бы он начинается, да, с необычной истории. Вот есть в Беломорском лесу бараки, и вообще говоря, мало кто понимает, что эти развалины срубов, то есть там бревна, вот эти старые трухлявые бревна, что это лагерные бараки, потому что там нет привычных следов вот этих, ну, таких маркеров лагерных, ржавая колючая проволока, да, или там мышки. Ну, то есть что-то такое. Почему мы сразу понимаем, что это лагерь, ничего этого нет. Но был такой замечательный ботаник Владимир Николаевич Вехов. Он, как положено ботанику, он просто обследовал территорию. Он изучал окрестности Беломорской биологической станции Московского университета и описывал все растения вокруг. И возле вот этих уже тогда разваливающихся бараков он нашел травы, которые совсем не характерны для этих мест. То есть, вообще говоря, если бы мы с вами пошли туда же...
Мы бы не заметили чего-то сверхъестественного.
Мы бы не заметили разницы, потому что некоторые виды – это просто, ну, вот высокая трава и трава. Но дело в том, что ботаники совершенно особенные люди. Они умеют узнавать растения в лицо. Вот эти травы луговые, а он их обнаружил в лесу. И луговые травы, прорасти в лесу, могут, ну, в очень таких хитрых условиях, когда приходят люди, вырубают лес под поляну, нарушают почву, и всем сохранившимся лесным травкам становится туго, потому что не то солнце, не та влажность, там еще что-то, и им плохо. И только в этот момент могут прорасти вот эти принесенные либо на себе, на одежде, либо на сене семена луговых трав. В выставку включены результаты еще обследований современных вот этой территории и деревьев, которые пережили рубку леса. Это тоже еще одна такая хитрость. Дело в том, что дерево, маленькое дерево, когда оно растет под покровом больших деревьев, то ему не очень здорово, потому что большие закрывают ему солнце. И оно каждый год прирастает тоненькими вот этими годичными кольцами, и тоненькие колечки. А потом, когда большие деревья вырубают, то у маленького дерева, если оно выжило, его не затоптали.
И оно начинает,
да,
большими...
У него начинается вспышка роста, да, и эти кольца становятся большие. И эти специалисты называются дендрохронологи, то есть люди, которые... умеют сопоставить со шкалами. А шкалы уже сейчас ученые люди набрали огромное количество данных, и чем больше этих данных, тем точнее шкала. И с точностью до года они могут сказать, когда случились эти рубки леса. И соединяя вот эти самые разные результаты, то есть у нас есть архивный документ, который просто описывает нарушение в Соловецком лагере особого назначения и жуткие совершенно условия жизни и смерти людей, которые попали в этот лагерь. Но там не перечислены все лагерные отделения, а их было огромное количество. Когда мы к этому архивному документу прибавляем, присоединяем листы гербария, они соединяют описанное в этом архивном документе с местом.
А как удалось вообще понять, что это нужно совместить? То есть как удалось рассмотреть вот эту тему?
Как это сказать? У меня хорошее образование. Ну, естественно, научное, но это правда. То есть для меня это не диковины. То есть я понимаю, что самая разная информация, она распределена по разным областям знания. И это называется, не знаю, там всякие междисциплинарные, да, иногда трансдисциплинарные. То есть когда результаты разных наук можно соединить. То, когда мы их соединяем таким каким-то отдельным специальным образом, когда мы придумываем новый язык для того, чтобы результаты соединить и рассказать, это называется как раз вот этот трансдисциплинарный проект. И это называется такой метауровень, когда мы с помощью чувственного языка. У нас выставка сделана театральным художником Петром Пастернаком.
И она сделана еще вот когда я смотрела выставку, она производит впечатление такое, что мы здесь говорим о таких очень эфемерных вещах, да, то есть какие-то травки, какие-то вот здесь кольца, там, например, фотография, вот мне запомнилась, да, когда ты нажимаешь на кнопку, высвечиваются фотографии, только тогда ты видишь людей, то есть их как будто нет, и эти решения, они очень тоже интересны, это все вот художник. Или ну, это тоже это, синтез, это синтез
художник,
решений?
Это художник, ну, как, я называюсь автор, но это примерно как режиссер. И вообще эта выставка, она больше похожа на спектакль или на фильм, да, когда мы смотрим фильм, и мы чувствуем, что мы уже в нем, внутри.
Это точно.
И он сделан, ну, из каких-то всяких тонкостей тоже. Вот чем изящнее будет сплетена эта история, тем, чем больше всяческих тонкостей, но которые дополняют друг друга, тем естественнее мы чувствуем себя внутри этого фильма, допустим, да, или внутри спектакля. Ну, в общем, выставка сделана так. Я собираю картинки. Да, то есть я понимаю каждый раз на каждом маленьком вот этом шаге, какой эффект мне нужен. И дальше ищу картинки. И показываю Пете Пастернаку, прошу, допустим, здесь вот это, здесь вот это. А дальше его задача из всех моих разноплановых картинок все это сложить одним языком, рассказать, почему. Вот, собственно, ну, поскольку мы делаем вторую выставку, и он очень четкий человек, он все это понимает. Эта выставка на очень сложную тему. Мы разгоняемся, да, у нас история начинается с листов гербария, но вообще мы приходим и обсуждение, и понимание того, что это все касается каждого из нас, потому что вот эти следы государственного террора советского времени есть в каждом из нас, даже если мы не чувствуем их и не осознаем, потому что последняя витрина как раз связана вот с этими следами в каждом из нас. Там есть очень вот эти характерные такие слова. Сейчас я, наверное, да, позволю себе почесть, потому что это эффектная очень штука. А вообще, это на выставке это же просто листок А4, в котором выбраны из многостраничной статьи Соловецкого лагерного сидельца. Это филолог, человек, который был посажен в лагерь, и, собственно, там он пробовал заниматься тем, что он умеет, и он собирал уголовный жаргон. Многостраничная такая статья, из всей статьи выбрала 20 небольшим слов, которым мы сейчас все пользуемся и не очень понимаем, что это уголовный жаргон. Тут есть слово «барахло», «взять на понт», «кап», кемарить, клевый. Самое, пожалуй, что эффектное слово клевый.
Потому да, что абсолютно.
Какое-то легкое, немножечко
абсолютно
такое,
да,
ну, детско-подростковое какое-то, да, кореш, липа, погореть, подначивать, подфартить, сдрейфить, смыться, стрёмить, стучать, темное, трепаться, туфта, тырить, фартить, филонить, шухер. Мне вот 49. Я знаю, откуда эти слова. Ну, пожалуй, что вот клевый это было как раз для меня удивительно. И слово кемарить, я считала его уютным. Таким,
да,
домашним словом.
Точно.
А тут вот это было обидно. Значит, но возвращаясь к тому, что важно было поговорить о следах и о, это называется, витальное человеческое свойство, присущее нам всем и необходимое для жизни. Нам каждому присущая агрессия. Она нас выручает в сложных ситуациях. Мы обязательно умеем это делать и постоять за себя, и, или, да, защитить кого-нибудь близкого в случае чего. И это тоже проявление агрессии. Но у нас очень хрупкая граница между тем, кого мы считаем своими и чужими. Нам, в общем, мало надо для того, чтобы мы перестали кого-то считать близким своим. Особенно, когда мы считаем, если он виноват, то тут граница вообще сдвигается, и мы можем либо сами проявить агрессию, да, а либо позволить быть проявленной по отношению к этому человеку, если мы считаем, что он виноват.
Да. Да.
А правда это на самом деле
ему.
Или неправда? Собственно, в выставке есть вот этот такой бык, это цитата из картины из «Герники» Пабло Пикассо. Это сама по себе трагическая такая картина, да, когда это бомбардировка жителей города. Этот бык у нас на выставке, он составлен из агрессивных заголовков советских газет с 18 по 90 год. На самом деле в то время это были неосмысленные еще способы воздействия, но они интуитивно понятны очень. Если мы перестаем людей называть словом «люди», словом «человек», именем, а начинаем говорить «бешеные собаки», да, там «шпионы», «враги».
И вообще прочее. Каким-то образом их объединяем, да, в мы какие-то группы?
Мы их объединяем, мы их обезличиваем. Мы их обезличиваем совершенно точно. Мы их перестаем называть людьми. И есть некоторые заголовки, там, что они делают с нашими детьми, чего-то, какие-то кровопийцы, там, или еще что-то. И это годами. И это каждый день. Есть газетные полосы, когда это не один заголовок, когда это масса заголовков, и эти слова рассыпаны по всей газетной полосе. Это же ежедневное воздействие на людей. Удивительно, что все равно сохранялись люди, которые сопротивлялись. И сопротивление на самом деле было. Но когда мы начинаем говорить как раз об агрессии в каждом из нас, и на самом деле листы гербария здесь опять же помогают, потому что лист гербария, он на вид очень хрупкий. Собственно, поэтому подлинные листы гербария нельзя долго выставлять под цветом, все это держать, и мы поэтому делаем только месяц, а потом показываем цифровые копии. Вот эта хрупкость, это и хрупкость человеческой жизни, и хрупкость памяти, лист гербария, и там рядом висит, это называется ботанический пресс, то есть он выглядит как рамка с сеткой. Это классический, вообще обычный предмет ботаника. Собственно, туда закладывают гербарий. Вот собирают травы между газет и между вот этими сетками. То есть
да, это на самом деле жутковато смотрится, потому что когда ты заходишь на выставку и видишь вот эти коробки с сетками, и там заключены газеты, мы же не знаем, как обычные люди, для чего это. И это тоже уже на нас
Производит эффект. Я специально это сделала как раз, потому что это и есть символ насилия. Только оно крохотное, маленькое насилие. Вообще у растений есть иммунитет, у них бывает стресс, они живые. Вынутые с корнями и стиснутые между двух железок – это совершенно точно насилие, только маленькое, крохотное. И это, опять же, способ показать вот это маленькое и как раз говорить о границах. Главное периодически помнить это и чувствовать эту границу, потому что если ее все время отодвигать, то мы и не заметим, может быть, когда случится какое-нибудь большое насилие, да, рядом. Не обязательно же с нами, потому что огромное количество людей, которые тоже пережили это время советского государственного террора, они не причисляют свои семьи, своих родных ни к жертвам, ни к палачам. Это люди, которые считают, что их это не касается. Важно было все-таки тоже показать, что это касается нас всех. Мы наследуем вообще культуру взаимоотношений, доставшуюся нам от того времени. Самое серьезное, то, с чем не хочется соглашаться, это вот это неуважительное отношение к просто к человеку, к каждому конкретному человеку. Агрессия всегда рядом со страхом. И если уровень страха повысить, то люди либо сами станут агрессивнее, либо согласятся позволять проявлять агрессию. И еще важное там, из-за того, что нет людей и нет имен этих людей, и эти люди не сфотографированы, то есть фотофиксация лагерная, она началась позже, со строительством Беломорского Балтийского канала. С 31 года начинается обильная фотофиксация и вообще смена парадигмы, смена способа транслировать лагерную жизнь. Почти перестает использоваться слово «концлагерь», которое было характерно для начала.
И стало это
советского времени. Да, исправительно-трудовой. То есть создание нового человека трудом. И она вообще такая пропагандистская становится, показательная, это лагерная жизнь. И фотографии многие, они демонстративные, они как раз демонстрируют успехи лагерной жизни. Если там есть заключенные, то это маленькие фигурки, скорченные где-то там. Именно поэтому к документам пришиты такие антропоморфные поломанные деревяшки. И дети как раз очень здорово считывают. Дети понимают, что это люди. Взрослые иногда не понимают. Они спрашивают, что это. А дети очень чувствуют. А еще специально вот эта лампа, которую вы упоминали, задник этой лампы сделан из фотографии, у которой вырезаны
силуэты людей.
Да, она сделана хитро. У задника фотографии мы видим лес, мы видим лесоповал, спиленные бревна и контуры людей, у которых нет лиц. И только если мы захотим участвовать в этом, мы нажимаем на кнопку пальцем. Это не кнопка включения света, это кнопка звонка. И свет горит столько, сколько мы держим пальцем. Это такой простой музейный прием. Вообще говоря, ничего такого. Но это очень
эффектный
и дающий возможность участвовать в желании помнить этих людей и видеть их лица. Потому что когда мы держим палец, горит свет, и мы можем разглядеть у этих контуров человеческие лица. Я видела людей, которые прошли всю выставку, потом вернулись и опять нажали. Некоторые люди даже произносили вслух, но это люди, которые умеют обдумать, что у них внутри, да и произнести вслух. После того, как они узнают это или думают об этой серьезной теме, они хотят что-то сделать. Важно, чтобы было возможно что-то сделать. Вот это простенькое такое движение, еще раз подержать свет, оно тоже важное. чем опытнее становишься вот в этом музейном деле, когда делаешь выставки, тем понятнее становится, что какая-то важная мысль должна быть одна, и она должна, конечно, считываться там. Но чем тоньше и сложнее, чем многоуровнее будет сделана выставка, тем лучше. Потому что моя задача не сказать что-то, а помочь начать думать об этом. И вообще унести с собой массу ощущений и желание об этом думать.
Может быть, сейчас я немножко перескочу. По поводу работы с детьми. Вы участвуете или участвовали в прошлом в еще одном моем самом любимом проекте «Образовательный университет детей». Можете рассказать, как вы с детками работали?
Это был прекрасный такой опыт. Меня туда позвала подруга Вера Тименчик. Это было хорошо, потому что мне нравится, во-первых, самостоятельная работа, а там была возможность, мне задали тему курса. А придумать курс, связать лекции друг с другом, вообще занятия, выстроить этот курс, это, конечно, очень интересная такая задача.
Сейчас я немножко, наверное, на шаг назад расскажу, что такое вообще университет детей.
Да.
Это инициатива Политехнического музея, но на самом деле это отдельная структура, университет детей. Это все один такой образовательный клубок, который между собой перемежается. У них есть и лекционные части, они смотрят и фильмы, но они очень много думают, они очень много соображают, они очень много до чего должны додуматься сами. И суть проекта в том, чтобы простым языком на каких-то аналогиях показать, как работает наука, как она применяется в реальной жизни.
Принцип, по которому устроен университет детей, он есть в некоторых хороших школах, когда преподаватели – это ученые. И они учат как раз думать и сомневаться. Это очень хороший способ. Мне кажется, что все важное двигается людьми, ну, такими, потому что это все-таки Таня Рябухина, она молодец, она вдохновлена была польским этим опытом университета детей. Это она предложила Политехническому музею сделать такой проект. И наша задача была по мне понятной методике, но она прописана была, методика научить ученых разговаривать с детьми, да, а детей слышать ученых. Это очень хороший такой прекрасный опыт. Я собрала там два семестра. Один как раз был для динамики, другой для вектора. Вектор – это уже проектная такая работа.
Да, там уже взрослые ребята, подростки.
И векторы первый раз занимались в мемориале, и это было такое время уже, когда жизнь наша менялась. И, может быть, я уже тоже созрела к тому, чтобы делать вот этот отдельный проект «Засушенному верить», потому что стало понятно, что нужно пробовать разговаривать о том, что мы считаем свободой не свободой, уважением друг к другу. И жизнь становится тяжелее и сложнее. Нам хочется сохранять самостоятельность, свободу, независимость и, вообще говоря, вот эти слова прекрасные, гражданское общество. Очень хочется, чтобы, собственно, у нас было это самое общество.
Чтобы оно сформировалось.
Да. Есть вот этот один публичный такой яркий, и он очень нужен, этот способ такой протестный, да, который мы видим, это один вариант, и он тоже нужен. Но одновременно нужно запускать медленно действующие, но одновременно долго действующие вот эти всякие наши, потому что музейный язык, он другой. В 2012 году я первый раз сделала путеводитель о свободе, он тоже был по биологическому музею, потому что работаю я в Государственном биологическом музее имени Тимирязева, и тогда я сделала путеводитель для подростков «Размышления о свободе». То есть задания были как раз биологические, но одновременно каждый раз рядом с ситуацией природной был вопрос о человеческих взаимоотношениях, потому что эти природные ситуации похожи на то, что есть у нас. И как раз, да, это были такие задания, которые помогали думать о том, что такое свобода. Это было сделано в благодарность, не то чтобы по мотивам, но у меня сын тогда был 9-летний, и он когда-то в книжном магазине вытащил книжки Оскара Бренефье. Замечательные совершенно книжки. Это книжки, которые помогают думать на очень важные и серьезные темы. Как раз они показывают, что не бывает одного ответа на все времена, на все ситуации, еще что-то. То есть, даже если нам кажется, что мы знаем ответ. А одновременно у людей вокруг, у них могут быть другие ответы на тот же самый вопрос. И у нас в другой ситуации на этот вопрос может появиться другой ответ. То есть он учит как раз сомневаться. Прекрасный способ. Я сделала путеводитель, а потом решила делать вот эту историю «Засушенному верить». Ну, начало истории я знала очень давно, потому что с этим ботаником Владимиром Беховым я знакома с детства. То есть это такое наша семейная история и Беломорская биологическая станция Московского университета, близкое родное место. Но когда я была маленькая, Владимир Николаевич не рассказывал подробности. То есть я узнала это чуть позже от отца, когда Бехова уже не было. И вот отец мне как раз рассказал всяческие вот эти лагерные подробности. Но это дальше уже профессиональное такое чутье. Я понимала, что когда-нибудь мне это пригодится, и я обязательно из этого сделаю такую красивую историю. Единственное, что я понимала, понимала, что нужно, во-первых, для того, чтобы вытянуть на такой серьезный и красивый уровень, мне нужно время на исследования, архивы, на то, чтобы думать, на то, чтобы написать всяческие тонкие тексты. Это не текст обычный, этикеточный, музейный. Это текст больше похожий на закадровый голос. Да? И он специально такой. И я ушла на дистанционную работу и освободила себе год времени. Ну, еще и подала на грант, потому что все-таки в наших условиях очень важно получить грантовые вот эти деньги. Они дают относительную независимость. И я, в общем, вот постепенно за 3 года все это раздобыла, а потом начала делать.
Класс. И сейчас выставка двигается в Пермь.
Выставка поедет. Сначала будет Государственная Пермская художественная галерея. Такая выставка.
Это они вас пригласили или как вот это произошло взаимодействие?
Очень важно, чтобы принимающие стороны приглашали. Это вообще важно. Для того, чтобы выставка хорошо доехала, хорошо работала, они обдумали, придумали всяческие свои какие-нибудь сопровождения для этой выставки. Надо, чтобы принимающая сторона захотела. Мое дело хитро рассказывать, как-то много и показывать. А так, конечно, желающие, да, просто есть. После Перми будет Екатеринбург, и потом точно совершенно будет Норильск.
И там же вот эти материалы тоже частично собирались. И вообще это, ну, они, Норильск – это, да, такая, они, такой эпицентр. Вот
этой Норильск всей. Это вообще город, которого не было на земле. Да,
да,
и это город
построили.
Построенный. И это такой город, в который не ходят поезда. И город, который стоит на обещанной мерзлоте, вот на этом свайном фундаменте. Город, построенный в 1935 году, когда лагерная система уже вся была другая. Когда лагерь себе не просто получал рабочую силу, а заказывал. Заказывал специалистов. И людей, которые нужны были для работы, сажали в лагерь. Да? То есть они переставали быть свободными людьми и работали уже на пользу государству. Это такое использование человека до смерти.
Да, да, до последнего.
От советского лагеря особого значения вообще осталось, сохранилось очень мало документов. Нам так говорят, но, скорее всего, так и есть. И нет имен людей, есть только количество.
Угу. Вот еще одно обезличивание,
да,
только,
да,
количество.
Да, и количество, скорее всего, тоже не очень верное, потому что вот тот самый документ, предоставленный Центральным архивом ФСБ России, там написано, что отдел труда и учета Славянского лагеря особого значения плохо справлялся со своей работой, и тут написано, вот цифры зачастую подгоняются, не проверяются, и оправдываясь тем, что они ориентировочны. Это документ, это такая внутренняя проверка вот этой вот, ну как это называется, не знаю, там ОГПУ, НКВД и прочее. Это вот эти системы подавления советского нашего государства. Ну как одни чиновники в этой системе получили в какой-то момент возможность проверить работу и контролировать других чиновников. Вообще говоря, нам повезло. Это проверка финансового состояния лагеря. И описание условий жизни – это такой побочный продукт этой проверки. И для этого документа как раз характерны слова, с которыми очень хочется сопротивляться, потому что там нет слова «люди» и нет слова «человек». Там есть слова «хозяйственный отчет», «лесная промышленность», «управление Славянского лагеря особого назначения». То есть лагерь занимался хозяйством. И дальше люди названы рабсилой. Это вот это вот такое слово. Во-первых, это новояз тот самый, да, когда слова начинают склеивать. Это характерные изменения языка после Октябрьского переворота.
Да.
И все люди, которые принимали эту новую власть, они осваивали этот
новый язык.
И вообще говоря, там еще был конфликт, кого вдруг начинали считать чужим. Потому что интеллигенты разговаривали на другом языке. И он был чужим и непонятным.
Для основного.
Для основного, да, да. И поэтому их не воспринимали как близких, как своих. И, ну, согласиться с тем, что эти враги, в смысле, эти люди могут быть названы врагами, вредителями, что-то делать не то, и на них можно свалить вину в огромном количестве всяческих производственных аварий, потому что в это время был такой процесс индустриализации, то есть рост промышленности, когда огромное количество инженеров, допустим, они посажены, то есть они изъяты, вообще говоря, из промышленности. А там что-то такое случается, то надо объяснить причины аварии. И они тоже были объяснены вредительством. То есть это был прям такой термин вредителей и вредительство. И их искали.
Конечно.
Когда вокруг были враги, и люди включались. Они
везде видели.
Как это даже сказать, в эту охоту, да?
Голодные игры.
В этот вот такой жутковатый совершенно процесс. Поэтому, значит, рабсила. И в этом документе еще есть вот эти жутковатые такие слова, что управление лагеря ограничивалось переброской отработанной непригодной рабсилы с материка на острова. Это отработанные и непригодные.
Никогда не подумаешь, что это про человека.
Ну, во-первых, не подумаешь, что это про человека. Во-вторых, это же отчет, это они чувствуют, что они не справляются, и надо вот их просто куда-то деть, этих людей. Дело в том, что у лагеря не было статьи вот этой отчетной. Они не должны были до 30-го года отчитываться о количестве смертей. Поэтому вот эти такие характерные признаки кладбищ, когда где-нибудь по мху, не знаю, торчат металлические таблички на их номера, это тоже вот эта примета лагерных этих кладбищ. Для Славецкого лагеря это не характерно. Для вот этих, это называется, материковые командировки, то есть отделение Славецкого лагеря, которое не только на Соловецких островах, но на огромной территории вдоль Мурманской железной дороги. Там люди до сих пор не найдены, останки этих людей, они где-то лежат просто в ямах. Когда мы идем по Беломорскому лесу, мы не понимаем следы чего. Это следы очень древнего моря, которое здесь было, это во-первых. А во-вторых, это следы того, что в этом месте ужасно неудобные условия для лесозаготовок. То есть нормальные лесорубы...
Не взялись бы никогда.
Да, не взялись бы. А лагерь решил... Поскольку это бесплатная, это рабочая сила.
Которую еще и нужно чем-то занять. Да. То есть и...
Во-первых, им прямо нужно было, потому что в этом документе, собственно, и помянуто, что с 26-го года Славецкий лагерь начинает, и там вот есть эти слова, выбрасывать рабсилу на материк, потому что им не хватает места. И нечем занимать на островах этих людей. И еще такие слова, которые звучат, опять же, просто как хозяйственное всякое описание, и описание того, как сложно лагерному начальству. Потому что из-за того, что нечем занять, а надо что-то такое придумать, они хвалятся, что им пришло в голову открыть не зимние лесозаготовки, а осенние. Вообще классические лесорубы работают все время зимой, потому что зимой другая древесина, она сухая, там еще что-то, это очень хорошо, да? И еще потому что на этой всей территории огромное количество болот. Только зимой там можно пройти. А они хвалятся, что они открыли и придумали вообще начать лесозаготовки раньше осенью. А лагерная эта комиссия обнаруживает огромные потери людей. И это понятно, потому что это мокрые люди, а ночью заморозки. И живут они
в ужасных условиях.
Наспех сложенных бараках, построенных на земле. Собственно, почему эти бараки рассыпались? Обычный сруб, поставленный правильно, но он там 100-200 лет, и все прекрасно. А это из перенесенных иногда бревен, из непросушенных и просто наспех быстро поставленных на земле и людьми, которые, конечно,
ничего в этом не понимали.
Не умели это делать.
Да,
ну или приблизительно
да.
Умели это делать, потому что они вынуждены были. Описаны вот эти правила, заключенных привозили на перевалочный пункт распределительный. Дальше сажали в вагоны, и эти вагоны недаром назывались телячьи вагоны. То есть это вагоны, не приспособленные для людей. Там нет возможности ни лечь, ни сесть. Почему, собственно, они могли переносить на себе семена трав? Потому что в этих вагонах могло быть только сено. И на этой неделе минимениной одежде и разбитой обуви они могли перенести вот эти семена трав. Ну так вот, в этих телячьих, то есть в вагонах для скота или грузовых вагонах их перевозили до ближайшей станции, а дальше они шли пешком, там 10, 12, 15, 17 километров. И зимой, когда в городе бывает снег по щиколотку, да, у нас город встает, а это снег по колено и выше колена. А они протаптывали снег, и у Шаламова есть прекрасное описание придумок, как беречь свои силы, когда ты идешь и протаптываешь себе дорогу. Вот они шли, должны были дойти до этого места, а дальше они должны были построить сруб для охраны, потом карцера. Карцер – это либо яма, либо изба, значит, для наказания. Ну и уже в третью очередь они строили барак для себя. То есть вот это вот была такая...
Да, такая была практика.
Да. Выставка в том числе, она сделана для того, чтобы кто-нибудь вдохновился дальнейшими всякими исследованиями, не знаю, там, слов в нашем языке, восприятием слов, использованием слов, описанием дальше флоры, ботаники вокруг каких-нибудь местностей, которые не обследованы досконально, археологических исследований вот этих территорий не описано. Потому что, в общем, работы огромное количество. И даже после 4 месяцев уже появились люди, которые... вдохновились. Правда, это школьные и пока и студенческие работы, но мне кажется, что по первости хватит и их.
Ну, это уже хорошо, мне кажется, да. Особенно, когда дети интересуются чем-то своей историей. А расскажите про фидбэк по выставке. Было что-то удивительное или что-то, не знаю, удручающее или что-нибудь вдохновляющее?
Мне понравилось, что большинство людей чувствовала выставку. Она сделана чувственная, тонкая. И это такой деликатный способ разговаривать на очень тяжелую тему. Было приятно и важно, что это все работает. Крайне мало было людей, которые говорили, что им этот способ не годится. Пожалуй, что в международном мемориале все-таки публика, скорее всего, такая особенная, которая знает, что это за место. Есть один такой прекрасный отзыв, где написано, что шел мимо, вообще не знал, что это такое, и для меня это совершенно откровение. Я не знал, что в то время столько всего было построено заключенными. И не знал слова, вот эти, что слово филонить, допустим, да, вот это все. Это очень тоже важно. Просто человек ничего не знал и вдруг увидел, и теперь знает. Это очень хорошо. А так, когда выставка была в музее архитектуры, там люди были самые разные как раз. На выставке есть такая доска для возможности оставить пощупать, подумать, какие следы есть в каждом из нас, в нашей речи, в наших взаимоотношениях. Уже по опыту выставки, пройдя всю выставку, да, в финале, чаще всего слово, которое попадается на этих листочках, это слово «страх». Да, что от того времени в нас остался страх.
То есть люди оставляли записки, какое впечатление на них произвела выставка?
Это не что вы думаете о выставке, это как вы чувствуете, что в вас сегодняшних, в нас сегодняшних, какие следы вот этого времени государственного террора, лагерной жизни, то какие следы остались в нас? Но когда мы просто ходим и не думаем об этой теме, может быть, мы и не замечаем. А уже пройдя всю выставку, мы знаем, собственно, как искать эти следы, тоненькие, хрупкие, маленькие всякие. И, как правило, это униформа, страх и неуважение к человеку. И была одна такая записочка, на ней было написано «четкость». Тут огромное поле для интерпретации,
да,
потому что
точно.
Этого человека нет. Мы не можем выспросить у него подробности.
Что он
имел в виду? Но в любом случае, это человек, который считает, что от этого времени у нас четкость – это скорее порядок. Мне кажется, что это не похоже на что-то нехорошее. Скорее похоже на хороший след. Четкость. Такой маленький, такой некрупный, четкий почерк. Ровный такой. Я думаю, что это правильно как раз. Эти люди тоже где-то рядом. Выставка сделана не для того, чтобы мы, видя друг друга, понимали, что мы враги. А потому что мы и так, на самом деле, по речи, по поведению, по отношению к важным вещам, мы и так чувствуем в нашей современной жизни близких людей и неблизких. Эта выставка сделана для того, чтобы как раз пытаться разговаривать об общем, да, и договариваться. И не транслировать болезненные вот эти схемы поведения и отношения друг к другу дальше, детям, да, следующим поколениям. Потому что мы наследуем травмы взаимоотношений 20 века. Наша такая городская жизнь, она позволяет, ну, отстраняться.
Да.
В общем, можно жить...
Позволяет проходить мимо.
Да, но... Если не задумываться о том, какие калечащие схемы взаимоотношений мы наследуем, то они продолжат нас калечить. Мы не умеем слушать, слышать, уважать, принимать. Особенно принимать трудное. Никто не должен, да, не соответствовать всем нашим ожиданиям, не быть таким, как мы кого-то требуем.
В завершении нашего разговора. Есть ли какие-то проекты, которые вам нравятся или которые вас восхитили? Это может быть что угодно. Или образовательный проект, городской, музейный, что угодно.
Мне очень нравится то, что делает музей Екатеринбурга. Это музей города Екатеринбурга.
Угу.
Это музей, который строит свою работу, свои всяческие многочисленные отделения, экспозиции и прочее, одновременно с огромной такой научной работой. Это, в общем, не характерно для музейной жизни, музейной работы. У них хороший университет, и там социологи и психологи. Обдумывать городскую жизнь прошлого и современного с помощью социологов и психологов. Это очень важная история. Это такой научный, прекрасный подход. Мне очень нравится экспозиция, которая называется «Возвращение в Силиксу». Это небольшой город в Пензенской области. Это тоже такая серьезная болезненная история о лагерях подготовки новобранцев в Великую Отечественную войну. Это серьезная такая тема, о которой мы не можем договориться до сих пор на государственном уровне, да, как относиться к этому. И все-таки война у нас больше связана, ну или, по крайней мере, это вот такая государственный способ подавать войну с помощью победы.
Угу.
А на самом деле это огромное количество потерь. Огромное количество пропавших без вести людей, а когда они пропадали без вести, их семьи не получали ничего, и они не могли даже гордиться своими родными. У них не было ни гордости, ни возможности гордиться. А в лагере, оказывается, в этих лагерях подготовки новобранцев были вши, дизентерия, тиф, смерти, воровство, ну и вот прочие всякие штуки. И важно, на самом деле, понимать, что огромное количество было потеряно людей, они не дошли, вообще говоря, до фронта даже, и это тоже было. А главное, что и эти люди, и их семьи, они имеют право на память. А хотя это очень трудно, ну как-то некрасивые всяческие истории. Мне кажется, что вот для зрелого самоощущения, вообще для зрелости человеческой, государственной, культурной, очень важно уметь принимать некрасивое в себе. Так что, да, это важная экспозиция истории. И мне очень нравится экспозиция Учимского музея. Учма – это такое небольшое село между Мышкиным и Угличем. И там есть экспозиция, она называется «Старухи о любви». Во-первых, потрясающими совершенно голосами этих старых женщин записанные истории. Почти ушедший, потерянный выговор, он очень красивый. Звуки этой речи очень красивые. Даже современные жители этого села уже не говорят на таком языке. И несмотря на то, что они рассказывают о себе и о своих мужьях, или о своих любимых, все равно оказывается, что эта история вот этой нашей советской жизни, им ближе к 80 или за 80, и вся их жизнь прошла вот в это тяжелое такое трагическое время. И вроде это чужие истории, но совершенно точно они касаются всего, что дошло до нас. Иногда какими-то следами, которые хочется беречь, совершенно точно они исчезают. Иногда какими-то следами, на которые, может быть, неприятно обращать внимание, но все равно они есть. И это какая-то невероятная, совершенно тончайшая, такая хитро сделанная экспозиция, когда предметы неправильным вроде бы образом представлены. То есть они не расположены на своих местах. Из них составлены, называется, ансамбли. Когда предметы, может быть, показаны так, что мы чувствуем музыки цвет синкопа, когда чуть акцент смещен, когда есть какая-то неправильность. И эта неправильность как раз помогает другими глазами посмотреть на этот предмет. Ну а дальше, да, вот мы слышим эти глаза. И это частный музей, большое дело делает. И еще, из-за того, что этот музей частный, они имеют возможность, может быть, по-другому хранить предметы. И мне очень нравится, когда, допустим, деревянные металлические предметы, они не отмыты до... Потому что все-таки у большинства музеев
звенящего блеска
есть некоторый вот этот общий какой-то стандарт, но он вычищенный такой. Он лишает предмет тончайших деталей. Это называется следы бытования.
Жизни какой-то лишает.
Да, да. Он предмет лишает этих следов, может быть, не всех, но все-таки, да. А нас лишает возможности чувствовать это время, чувствовать прикосновение рук к этому предмету. Это важная история. В засушенном уверить, мне как раз хотелось очень, чтобы предметы выглядели немножечко, может быть, неправильно. Потому что если бы у нас была классическая экспозиция, то лагерную, допустим, рубаху, она была бы сложена, да, ну или висела как-то, а у нас у ней завязаны рукава. Это не просто рубаха. Это символ насилия. Вообще, это, конечно, старая рубаха прекрасного художника Петра Пастернака, семьи Пастернаков, а тут о чем речь. И семья Пастернаков, она тоже связана с этой трагической историей, очень даже. В одной из витрин у нас разложены предметы, найденные возле барака. У меня для этих предметов был приготовлен стеклянный колпак, потому что в музейном деле положена граница, да, то есть до них нельзя дотрагиваться, они должны быть защищены. Но когда мы уже монтировали выставку, я держу этот колпак в руках, я понимаю, что у нас так устроена вся выставка,
что нельзя отделять зрителя.
Что нельзя. И, конечно, это был риск, вообще говоря, потому что все открыто. Они прикреплены такими бечевочками к настоящему шинельному сукну, как раз которое выдавали после войны офицерам, чтобы можно было сделать себе одежду. И это сукно Петиного отца, оно такое битое временем, молью, мне очень нравится оно. И лежат эти предметы. Я Петю попросила, вот я говорю, знаете, вот, несмотря на то, что, значит, это металлические, там, ложка, да, гильза, металлические предметы, не хватает ощущения хрупкости. И он мне говорит... Ни один художник, вообще говоря, не заставлял меня, как автора, столько всего делать руками. Он мне говорит, значит, рисуйте мелом клеточки. Каждый предмет лежит в этой меловой клеточке.
Ячейки, да,
в своей ячейке. И многие люди дотрагивались. Но именно что дотрагивались, прикасались. Потому что, наверное, выставка сделана так, что прикоснуться хочется.
Спасибо вам за эту встречу, спасибо за этот разговор. И спасибо за выставку «Засушенному верить».
Вам спасибо большое, что позвали. Я очень надеюсь, что она, во-первых, будет путешествовать, во-вторых, они снят фильм. Фонд «Потанин», конкурс которого я выиграла, и они дали деньги, они сняли фильм. Его можно найти в сети, это легко. И там все-таки она лучше видна, чем на фотографиях. Ну и фотографии у нас здесь очень хорошие. Спасибо большое, да.
Спасибо.
Да, всего доброго.